Сепсис – колоссальная проблема. Говорить об этом совершенно нечего. Каждый из присутствующих здесь знает, что это такое. Сепсиса реально по статистике тех стран, которые считают, что такое сепсис, его реально больше, чем ишемическая болезнь сердца, его больше, чем инсультов, его больше, чем онкологии, его больше. И каждый человек, который работает в реанимации, представляет, что такое больной сепсисом. Какие сумасшедшие финансовые, трудовые и другие остальные затраты включаются в его лечение, и какой получается результат, и какая летальность. Мы лукаво замалчиваем некоторые проблемы. Не случайно, на самом деле, практически полтора десятилетия назад образовалась вот это не только у нас, образовалась всемирная инициатива «Переживем сепсис». Это очень важные инициативы, которые сейчас появляются. Вот этот Cervix Sepsis Campaign, переживем сепсис, давайте выживем при сепсисе, это попытка привлечь внимание как минимум медицинских администраторов. Вы что думаете, что медицинские администраторы знают, что сепсис это проблема? Кто-то создает сосудистые центры, потому что там есть вопросы, которые можно решать. А здесь кажется, что решить невозможно. На самом деле возможно решить. Самое главное обратить внимание на то, что это сумасшедшая проблема. Она на самом деле такой является. Так вот, Cervix Sepsis Campaign за почти полтора десятилетия своего существования привлекла сегодня больше 300 мировых университетов, фирм, ведущих профессоров, людей, которые встречаются, разговаривают, обсуждают, что такое, попытаются понять, что такое сепсис. Да, основополагающие фундаментальные знания были получены у нас в стране. Да, Давыдовский, да, Касирский, да, Бочарашвили столько сделали в этой сепсисологии, никто от этого не отвергает. Но был удивительный в 1992 году этот съезд Роджера, статья Роджера Бона, да, и так называемая согласительная Чикагская конференция Американского общества торакальных хирургов и Американского общества реаниматологов, которые придумали сепсис, это СИРС плюс инфекция. Очень глубокие были сделаны выводы на самом деле там. Почему? Потому что СИРС, оказывается, может быть без инфекции. Не каждый СИРС – это инфекция. Но СИРС плюс инфекция с четырьмя критериями. Тахикардия, лейкоцитоз, не буду повторять, вы все это отлично знаете. Любой грипп получается сепсисом. Будет при гриппе тахикардия? Будет. Будет при гриппе повышение температуры? Да. Будет лейкоцитоз? Да. И инфекция – вот тебе вирус. И что, получается, каждый грипп? Это сепсис. Поэтому тот слайд, который вы уже успели перелистнуть, на самом деле, я бы на него, к нему тоже отнесся очень скептически, потому что вот то число, которое написано там, вероятнее всего сделано по критериям СИРСа вот того, той согласительной Чикагской конференции. Прошло 10 лет после нее, в 2005 году в Калуге кто-то собрался и приняли отечественные там критерии сепсиса, и мы с 2005 года их повторяем все, как навязанные в зубах жвачку. В 2012 году та компания, та программа международная, которая сказала «Переживем сепсис», это не просто программа, это громадное количество ученых, изобретателей, создателей медицинской техники, создателей медицинских препаратов, университетов. Это мега. Вот они собрались в 2012 году в Париже, в институте Пастера, пересмотрели критерии сепсиса, фактически отказавшись от понятия тяжелый сепсис. Не бывает сепсиса легкого. Если нету органной недостаточности, значит нету сепсиса. Грипп – это не сепсис. Эти критерии, вывешены на сайте Cervix Sepsis Campaign и являются в открытом доступе. Много людей читало эти критерии, много людей понимает, что из тех четырех, сегодня их 38 касающихся совершенно разных органов и систем и совершенно разных аспектов метаболизма. Все их прочитали, или мы снова будем 10 лет ждать, чтобы перевести на русский язык и создать какую-то, ну теперь не Калужскую, а Рязанскую конференцию. Призываю на самом деле всех перечитать, потому что там крайне важные и очень серьезные аргументы описаны как этой органной недостаточности. Без органной недостаточности сепсиса нет. Органная недостаточность – это как раз и есть сфера применения анестезиологии и реаниматологии, то есть той специальности, которую мы с вами принадлежим. Следующий слайд, давайте. При этом сепсис, безусловно, является состоянием эндотоксикоза. Можно следующий слайд? Можно? Извините, ради бога, что я вас... то дату всегда прошу, но просто нету листалочки своей. Сепсис, конечно, является состоянием самоотравления. Отравление. Почему? Потому что ультрафильтрат больных сепсисом при введении его экспериментальным животным вызывает картину сепсиса септического шока. То есть там точно содержится какое-то вещество или какая-то группа веществ, которые человека убивают. Что это за вещества? Какое-то время мы ошибочно приписывали токсические свойства самоубивания цитокинам. Цитокины – это регуляторные молекулы, обладающие паракринным эффектом, практически не обладающие эндокринным действием. И тем не менее, мы на них набросились настолько, что даже стали создавать их убийц, стали создавать антитела, гуманизированные к некоторым цитокинам, в частности, к цитокину альфа, ТНФ-альфа, препарат Реникейт, который имеется сегодня в нашем доступе при лечении сепсиса, увеличил летальность, невозможно больше, чем 100% получить, только рейтинг может больше 100% быть, вот, а летальность больше 100% быть не может. Он сумасшедшим образом увеличил летальность и был исключен из всех, вообще не то что рекомендаций, а даже из показаний. Сегодня применяется только в лечении некоторых коллагенозов, и тем не менее, так сказать, имеется в нашем арсенале. Но в плазме, в ультрафильтрате точно что-то содержится. Что? Вот это вот крайне сложный вопрос. Давайте следующий слайд, если вы не будете против. Потому что на самом деле, что это за вещества? Шумейкер и Рябов потрясающую гипотезу, теорию гипоксии сформулировали как универсального механизма умирания человека. Это на самом деле очень имеет фундаментальную серьезную основу. Почему? Потому что 90% всех реакций химических, которые текут на нашей планете, не в организме, а на планете вообще, это реакции окисления. В 99% из них окислителем является кислород. Это основной окислитель на нашей планете. Хотя, конечно, есть еще другие, но их не так много. Так вот, идея Шумейкера и Рябова. Давайте оценим достаточность кислорода, и мы можем понять, насколько полноценно течет химическая реакция. В этом есть фундаментальный серьезный смысл. Если говорить о гипоксии критических состояний, то 4, на самом деле 5 основных механизмов, 5 здесь не представлен, это гипоксическая гипоксия. Иногда считается, что это удел лишь авиационной и космической медицины. Но, вы знаете, не так давно я был на Всемирном конгрессе в Денвере. Денвер – миллионный город, расположен на высоте 1 миля над уровнем моря, 1600 километров. Кислородные баллончики продаются на каждом углу. Увидеть человека, который вот этим поводочком таком вот, да, вот он на носик себе одевает и баллончик носит в кармане, совершенно спокойно, вот нам просто проходя по городу. А барометр, который висит в номере отеля, он заканчивается на цифре 500. Он заканчивается на цифре 500 миллиметров ртутного столба. У нас где-то вот он, да, обычно заканчивается на цифре 600, заканчивается. Это как, вы знаете, как спидометр в автомобиле. Если он заканчивается этой цифрой, это не значит, что ты ее достигнешь. Это значит, в принципе, что она недостижима, а вот просто туда она может упасть. Так вот, что в такой ситуации? Заболевания текут так же, как на уровне моря? Нет, разумеется. Но сегодня человечество вышло до того уровня, что даже одна миля может, вот на такой высоте может быть миллионный город. Ну да ладно. Остальные 4 механизма представлены на слайде. При этом дыхательная, циркуляторная и гемическая гипоксия характеризует доставку кислорода. А тканевая или гистотоксическая – потребление кислорода. При этом потребление кислорода, вот то окисление, о котором мы с вами говорили, основной механизм дезинтоксикации – это фактически мусоросжигающий процесс. И если кислорода не хватает, вот этого мусора, этих продуктов, которые образуются при клеточном распаде, надо сказать, что для организма абсолютно все равно, какая клетка распадается – собственная или бактериальная. Продукты распада клетки абсолютно одинаковы. Их надо переработать, их надо обезвредить. Если кислорода не хватает, должны включаться альтернативные методы или методы экстракорпоральной интоксикации. Слайд следующий покажите, пожалуйста. Или методы экстракорпоральной интоксикации для того, чтобы вывести эти продукты распада и спасти человека от последствий этого отравления. Можно все-таки следующий слайд? Я вас, извините, ради бога, я, надо, видимо, по 4 раза просить. Да, хорошо, я понял, что с третьего раза не получается. Да. И если... погромче? Еще громче? Хорошо, я буду еще громче. А у нас никак не получится вот так никаких вот этих. Ну нет. Ну ладно, хорошо. Хорошо, значит, на пальцах ничего страшного. При этом, если говорить об этих продуктах распада, о веществах, которые, в принципе, могут отравить человека, а что за вещества могут отравить человека? Да все может. Глубже, чем Филипп Тороул фон Бомбаст, фон Тетафас фон Бомбаст фон Гогенгейм, которого мы знаем, он дважды фон, потому что у него было два поместья. Фон значит из. Да, он фон Бомбаст и фон Гогенгейм, которого мы знаем по прозвищам Парацельс. Это на самом деле было его, извините за выражение, погонялово, да, он очень на него обижался, но в истории человечества и в истории медицины он вошел именно под именем Парацельс. На рубеже 15-16 веков он сказал, ага, все есть лекарство и все есть яд. Лекарство от яда отличает только доза. Поэтому, когда мы говорим о неких токсических эффектах, нам не надо искать фантастических молекул, надо просто посмотреть, какая из вроде бы нормальных составляющих наше человечество, наш организм молекул вышла за токсические пределы и за пределы нормальности и стала оказывать токсические действия. Чтобы разобраться просто, вот там, это секундный слайд, но крайне важно. И, конечно, надо каким-то образом разделить, и на три большие группы они делятся, это молекулы средней, крупной и мелкой массы. И здесь не вопрос раздела картошки. Картошка тоже бывает мелкая, крупная и средняя. Да? Вопрос, так сказать, да, кому нравится картошка мелкая, да, что такое мелкая, что такое крупная. Так вот, если говорить о молекулярной массе, то здесь три группы эти делятся по крайне важным фактором. Итак, молекулы молекулярной массы низкой – это те, которые имеют массу, ну, магия круглых цифр, 500 дальтон. 500 дальтон и меньше. Ну, 500, почему 500? Кто-то скажет, там, а 505 или 498? Да и разница не в том, что она 490 или 505, а потому что это проницаемость клеточной стенки. И все вещества с молекулярной массой меньше, чем 500 дальтон, спокойно распределяются в общей жидкости организма. Разные формулы есть. Ориентир 60-65% от массы тела. Это колоссальный объем распределения для 70-килограммового человека, это там 40-45 литров. Мы должны понимать, что если мы столкнулись с токсином, мы поняли, что токсин такой молекулярной массы, его пространство распределения 40-45 литров. Условно говоря, может ли плазмаферез в объеме 5 литров, ужас, 2 ОЦП, да, повлиять на токсин, который распределен в 45? Да нет, конечно, не может. Поэтому выбор метода токсикации в такой ситуации будет, конечно, связан с объемом и пространством распределения. Крупномолекулярные вещества сразу от одной в другую. Батарейка слабенькая, ну пусть хоть такая есть. Да, крупномолекулярные вещества. Для них критерием является, ну вот там мы сказали 500 дальтон, а здесь 50 тысяч. Почему 50? Ну просто опять же, магия круглых цифр, нам нравятся круглые цифры. На самом деле альбумин и больше. Потому что эти вещества, для них критерием является проницаемость сосудистой стенки. И эти вещества распределены исключительно в сосудистом пространстве, в объеме циркулирующей крови, ну или честнее даже сказать, объем циркулирующей плазмы. Потому что, конечно, половину клеточного объема мы выбрасываем из этого. Да, сколько это? Там 2,5, 3 литра, там, ну кто как считает, формул много. Но вы поймите, мы сравниваем что? Что вот для этих веществ это 2-3 литра, а для вот этих веществ это 50 литров. И это совершенно разный объем. И самая сложная группа молекул – это молекулы средней массы, значение которых… Они вообще впервые были в 1960 году Альфредом Бабом выявлены из крови у ремиков. Он уже на следующий год, в 61-м, написал, что нет, не только при уремии они определяются. Они определяются при тяжелой сочетной травме, определяются при сепсисе, при перитоните, даже если нет почечной недостаточности. А ошибка заключалась в том, что он оценивал их осадочным оптическим способом. Он вводил полиглюкин, и полиглюкин осаждает все, что с молекулярной массой меньше, чем 5000 дальтон. И если мочевина высока, она также оказывается здесь, да, раствор тоже становится мутным. Это для нас с вами, которые до сих пор определяют именно оптическим способом молекулы средней массы, крайне важно. Если мочевина высока, значит, скорее всего, она дает вот эту вот ошибку. Но что это за молекулы, что это за вещества? За прошедшие 60 лет после их первого, 60 лет, чем 50, 55 лет после их первого упоминания, каждые буквально 10 лет с ними связывали то все, то ничего. То говорили, что все связано с молекулами средней массы и средней молекулярной интоксикацией, то наоборот, что она никакого значения не имеет. За это время удалось многие из них идентифицировать лично. Это оказалось подавляющее большинство цитокинов, подавляющее число гормонов. Да, конечно, но они находятся в мизерных концентрациях. Здесь представлены эти молекулы, но это в том числе и продукты цитолиза, продукты клеточного распада. Миоглобин, ну, классическая средняя молекула, молекулярная масса 17 тысяч дальтон. Мышца развалилась, миоглобин выделился, и пока он не утилизирован, он оказывает свое мегатоксическое действие, в том числе вызывая острую почечную недостаточность, краш-синдром, все об этом знают, не буду повторяться. Но некоторые молекулы оказались для нас даже крайне интересны. Допустим, в этот спектр, в этот попал прокальцитонин, который... Диагностическое значение которого, каким образом было определено при сепсисе? Да случайно, пробирки перепутали. Перепутали пробирки, какое отношение гормон опухоли пары щитовидных желез, предгормон опухоли пары щитовидных желез, опухоли, какое имеет отношение к иммунному ответу, никто не знает. Как определено было значение диагностическое прокальцитонина? Еще раз повторю, случайно. Случайно посмотрели, потому что, казалось, ой, ужас какой, а потом разобрались, ну, болит просто. А сегодня мы прокальцитониновый тест возводим в абсолют. Так вот, какие данные сегодня есть? Введение прокальцитонина животным с экспериментальным сепсисом вызывает гибель. Так что такое прокальцитонин? Регуляторная молекула или как раз токсическая биохимическая субстанция, которая вызывает гибель? Совершенно непонятно. Не исключаю, что мы получим этот ответ на этот вопрос в ближайшее время. Но надо отлично понимать, что вот эти вот средние молекулы, то основная наша задача – это как раз недообезвреженные молекулы. Молекулы низкой молекулярной массы, мочевина, креатинин, с которыми мы много чего связываем, на самом деле практически безопасны. Многие люди, присутствующие здесь, помнят домунитоловую эру, когда мочевина использовалась в качестве основного противоотечного средства, чтобы бороться с отеком головного мозга, спокойно капали в вену и совершенно не думали о том, что разовьется у человека урамические какие-то осложнения. Если бы мочевина была так безумно токсична, ее бы не подмешивали в жвачку. Помните, это дирол с ксилитом и карбамидом. Производители лукаво назвали мочевину химическим названием карбамид. Да, и люди не понимают, надо было написать «дирол с мочевиной». Покупали бы направо и налево эту жвачку, а то с карбамидом и не ясно, что это такое. Да, так вот, раз в жвачку ее подмешивают, значит, наверное, нас не очень травят. Мы должны отлично понимать, что если мы говорим о септическом процессе, вот этот спектр веществ, спектр так называемых средних молекул, тем не менее, является для нас ключевым и самым важным. И детоксикация – крайне сложное воздействие. Крайне сложное, потому что оно технократично и техногенно, и поэтому до сих пор почему-то не является обычной рутинной технологией любого врача-реаниматолога, а чаще всего приписывается какому-то шаману, который придет, что-то включит, машинка будет насосом работать, лампочками мигать, он придет, уйдет, а результат какой? Результат, да, в зависимости от того, что получит. Я абсолютно уверен, что эфферентная терапия должна стать, конечно же, естественным компонентом работы любого анестезиолога-реаниматолога. Мы не можем только аддитивно, только добавлять что-то. Не может птица лететь, если у нее одно крыло. Не может человек ходить, если у него одна нога. Не можно, нельзя. Алексей Викторович, это будет ваша лекция. Да, хорошо. Так вот, нельзя на самом деле думать, что ты в состоянии протезировать функцию органа системы, если ты можешь только добавлять. Надо, конечно, добавлять и убирать. Вот в такой ситуации мы в состоянии критические состояния компенсировать. А детоксикация, конечно же, улучшает результаты лечения. Это там в море исследований было показано, но, к сожалению, эти исследования неповторимы. Почему-то потому, что каждый работает в зависимости от имеющихся технологий, имеющихся в руках воздействия. Если мы будем говорить о воздействиях, которые сегодня детоксикационные у нас есть в руках, три больших блока не по физическому принципу, а по традиции применения. Первое – это плазмаферез, вот как ни странно, но в нашей стране он применяется крайне широко. Диализно-фильтрационные методы, которые у меня язык не поворачивается назвать заместительной почечной терапией, потому что при сепсисе, при критических состояниях чаще всего мы не протезируем функцию почки. Появился абсурдный совершенно термин «заместительная почечная терапия по внепочечным показаниям». Что еще придумать? Что еще накрутить? Ну вот, накрутить можно много чего. Идея, конечно, никакой, она не замещает никакую функцию почек, она здесь выполняет совершенно другие функции. И третий блок воздействия – это гемосорбция. Мы забыли сегодня про гемокарбоперфузию, в смысле прямое воздействие через уголь, и пришли к совершенно другому, новому ренессансу, просто в возобновлении, о чем я буду говорить чуть позже, селективные сорбсентоксины и другие селективные методы. Итак, в двух словах буквально, извините, но на плазмаферезе не могу не остановиться, потому что, по большому счету, он, конечно, обладает максимальным токсиционным потенциалом. Мы с вами говорили о общей жидкости организма, интерстиции, а мы что, можем пунктировать внутриклеточное пространство? Или интерстиций, мы все равно работаем только через сосудистое русло, мы все равно работаем только с плазмой. Поэтому вообще-то все вещества, которые мы удаляем из организма, содержатся именно там. При этом, надо сказать, нельзя не упомянуть, что плазмаферез, клиническое применение плазмафереза рождено в нашей стране 100 лет назад, ну сейчас уже 101 год, в 1914 году Вадим Александрович Юрьевич, потрясающий, удивительный, фантастический человек, в тот момент начальник кафедры заразных болезней военно-медицинской академии, отчего только у него в следующей жизни не было. Это первый градоначальник Петрограда после февральской революции. Он был градоначальником 2.5 месяца, через 2.5 месяца Временное правительство попросило его возглавить военно-медицинскую академию. Он оставил пост градоначальника Петрограда и стал начальником военно-медицинской академии. Он возглавлял медицинскую службу добровольческой армии. Октябрьская революция выбросила его... Да, сейчас заканчиваю, извини. Вот, выбросила его из... России, он эмигрировал в Штаты, и, к сожалению, американское общество плазмафереза стало гораздо более активным, чем наше, которое шикарно совершенно в прошлом, в очередной раз, там, в 2010 году самое глубокое было, пересмотрело все 996 нозологий МКБ-10, разделив их на 4 группы, где плазмаферез абсолютно показан, где он совершенно не показан. Итак, показан, вот поймите, посмотрите просто коротко, да, злокачественная миостения, болезнь Гиена-Барре, болезнь Гудбащера, легочно-почечном повреждении, диализависимый гранулематоз Вегенера, отторжение сердечного трансплантата, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и семейная гиперхолестеремия. И все, при других болезнях без него обойтись можно. И четвертая группа, крайне важная, тоже заболевание, то есть тогда, когда он вреден. Это болезнь Гудбащера нормальная, Гудбащер был там и здесь. Там легочно-почечный, а здесь только как анти-ПМК-нефрит. Если нет легочного повреждения, плазмаферез можно убить человека. Боковой амиотрофический склероз, дерматомиозит, полимиозит, ревматоидный артрит, псориаз, нейродермит, обыкновенная пузырчатка, типичный гемолитико-уливический синдром, системный амилоидоз, иммунная тромбоцитопеническая пурпура и ожоговый шок. Не кажется ли вам, что у нас в стране очень часто как раз по этим поводам он как раз и применяется, и шарлатанство и мракобесие в такой ситуации только увеличивает летальность. Если говорить о диализно-фильтрационных методах, принципиально несколько вопросов. Это модальность, доза, физический принцип. Модальность, то есть делать все время или делать прерывисто. Сколько не пройдет времени, будет по этому поводу бодаться большое количество специалистов. В ни в одном доказательном исследовании не удалось представить сведения, которые бы позволяли однозначно сделать вывод. Но, вы знаете, так получается, что в мире вот или условно нефрологи, то есть люди, занимающиеся хроническим диализом, или условно реаниматологи, то есть люди, которые приходят в сектор, применяют эти методы. Так вот, те, которые условно реаниматологи, больше любят продленную терапию. А почему? Ну, честно говоря, он пришел на сутки, дежурить. Ну, что, собственно, пусть там и работает аппарат потихонечку. А вот который условно нефролог, и которому надо домой бежать вечером, ему, ага, давай, быстренько, прибежал, да, там, прокрутил, выбросил и все, а дальше домой пошел. Так вот, реаниматологи предпочитают продленные процедуры, а нефрологи предпочитают короткие. Не надо думать, что это медицина, это просто организация труда. Крайне важный вопрос, который до сих пор в мире не решен. Доза – принципиальный вопрос на самом деле. До 2000 года об этом никто не говорил. Клаудио Ронг сравнил впервые 20, 35 и 45 миллилитров на килограмм в час замещения. Сказал, 35 от 20 отличается здорово, от 45 мало. 35 – оптимальная доза. Никакой не оптимальной дозы это не является. Это он не сравнивал другие цифры. Он взял от потолка три возможные. Мы попытались посмотреть на какой эффект окажет другое замещение 90 мл на килограмм в час, которое мы использовали, связано не потому, что это 90 от потолка, а потому что физически нам не удалось больше достичь, аппаратура не позволила. Взяли самую тяжелую группу больных, и оказалось, что при высокообъемной гемофильтрации стабилизация гемодинамики наступает через 2-3 часа. А при вот стандартной, о которой я говорил, через 4-6. Через 4-6 при высокообъемной удается отказаться от применения адреномиметиков. А там даже до конца суток первых потребность в них еще сохраняется. И вот получается вопрос, эти часы имеют ли какое-то значение? Для оценки эффективности своей работы мы взяли критерии почечного повреждения, острую почечную недостаточность, как проявление на самом деле полиорганной недостаточности. Потому что почки – единственный внутренний орган, функцию которого мы можем отслеживать онлайн. Почасовой диурез, поминутный диурез, состав мочи. Да, не успеваешь, я уже заканчиваю. Все. А, хорошо, Алексей, не ради бога, у нас задержки-то. Так вот, поэтому сохранность почечной функции является ключевым моментом, который позволяет нам оценить эффективность нашей работы. Оценить сразу. Так вот, при проведении высокообъемной гемофильтрации у трети больных вообще почечная функция оказалась интактной, то есть почки совершенно не были повреждены. Реально мы это оцениваем не просто как повреждение, отсутствие повреждений почек, отсутствие повреждений других органов систем. Мы с вами кишечную или печеночную недостаточность когда оценим? Через несколько суток, получив какой-то анализ, да, там что-то такое увидим и скажем, о, кишечная недостаточность стала развиваться. А здесь это производится фактически онлайн. Еще у 60% почечная недостаточность развилась, но была не олигорическая, не требовала диализа, достаточно мягкая. И только у 8% она была олигорической. Стандартная гемофильтрация привела к тому, что у половины больных вот эти вот несколько часов правила, условно говоря, золотого часа или золотого, двух часов, да, у половины больных все равно развилась анурическая ОПН. А что это значит? Для некоторых категорий больных, честные исследования, которых не так часто у нас увидишь, честные исследования немецких коллег наш, которые после аортокоронарного шунтирования проанализировали летальность в зависимости от сохранности почечной функции. Посмотрите, если ОПН не было, летальность 2,7%. Ну, нормальная, хорошая летальность, так как говорится, и в трамвае, если посчитать, сколько людей погибает в трамвае, да, вот примерно столько же, да, потому что умереть от инфаркта можно везде. Если развилась неолигурическая ОПН, то летальность 14,5%, а если ОПН, требующая диализа, летальность превысила 83%. А что такое 83% летальности? Да это приговор. Это, скорее всего, случайно выживают, чем поправляются благодаря нашей работе. Поэтому предотвращение острой почечной недостаточности, реально являющейся предотвращением полиорганной недостаточности, является основной задачей, которая является принципиальным ответом. Для того, чтобы достичь этого результата, конечно, необходима специальная аппаратура, специальные мембраны. Сегодня мы, слава богу, в арсенале имеем те мембраны, которые позволяют удалять с молекулы средней молекулярной массы сверхэффективно. Это и сверхвысокопроницаемые. Это вот два новых поколения мембран, которые позволили нам, с одной стороны, достичь предела альбумина, сверхвысокопроницаемый диализ, и плазмосепараторы, которые стали позволяют нам удалять и альбумин. Там есть плюсы и минусы. Плюсы какие? Альбумин на себе несет жирорастворимые токсические субстанции, которые мы не можем удалить обычным гемодиализом. Минус какой? Потеря альбумина. Конечно, и имеется потеря альбумина. Но если мы говорим о септическом шоке, о лечении, которое проводится в течение нескольких часов, потеря альбумина в этой ситуации оказывается не так важна, как удаление токсинов, как стабилизация гемодинамики. Мы успеем, мы потом восполним те потери, которые мы получили. Но в этот момент, может быть, следует взяться и использовать эти мембраны, которые удаляют эти вещества. И завершим. Все, я заканчиваю. Последние два слайда. Но на самом деле не могу не сказать о том, что причина сепсиса это вовсе не обязательно неправильный уход. Все мы знаем, что вторая-третья неделя пребывания в реанимации у любого человека, хоть тяжелой сочетной травмы, хоть сопровождается гнойными септическими осложнениями. Почему? Да потому что нам не надо заражаться извне. Надо отлично представлять и понимать, что число клеток грамотрицательных микроорганизмов, колонизирующих нашу кишку, примерно в 100 раз больше, чем клеток нашего генома. Нас в своей оболочке не большинство. Они переваривают за нас пищу, они производят гормоны, они производят витамины, они защищают нас от болезнетворных бактерий. Если мы съели немытое яблоко, мы не получим обязательно дизентерию или холеру. Они справятся с этими микроорганизмами, но как только теряется защитная функция кишечника, они спокойно нас колонизируют, проникая, транслацируясь через кишечную стенку, и поэтому гениальный Джон Маршалл в 1993 году сказал, что кишка – это недренированный абсцесс и потенциальный источник полиорганной недостаточности. Долгие годы мы не могли, не имели средств борьбы с этой транслокацией. Почему? Да потому что клетка, попадая в организм, а клетка изначально, я заканчиваю, Алексей Ильич, изначально является анаэробом или микроаэрофилом, разрушается от того кислорода, который распространен у нас, она разрушается. Но элемент клеточной стенки, который мы называем эндотоксином, или на самом деле либо полисахарид грамотрицательный, вызывает точно такую же картину сепсиса септического шока, как живая клетка. И все наши воздействия сегодня, к сожалению, направлены именно на борьбу с живой клеткой. Мы бактериологически выделяем флору. Мы пересеваем из чашки в Петри в другую и ждем, что там вырастет. Но клетка-то мертва. Поэтому, конечно, она не может вырасти. И у нас получается сепсис без флоры. Да не бывает такого. На самом деле мы просто мертвую клетку не ищем. Мы воздействуем антибактериальными средствами, которых задача убить бактерию. И оказывается, что они не дают своего эффекта. Да клетка-то мертва, антибактериальные средства не имеют точки приложения. Долгие годы этот вопрос замалчивался, пока не было механизмов удаления эндотоксина. Сегодня они есть, специальные сорбенты, о которых я говорил. Сорбенты, селективные сорбенты эндотоксина, удаление которых позволяет существенно предотвратить развитие дальнейшего процесса. Последний сайт на самом деле. Сегодня, если говорить об экстракорпоральной терапии сепсиса, то классическую гамильтоновскую вот эту вот схему мы разделили на три больших зоны, на зону, по принципу светофора, на зону зеленую, желтую и красную. Итак, зеленая зона – это контакт микро- и макроорганизма, вот когда, с чего все началось. Сегодня считается, что хирургическая санация и целенаправленная или эмпирическая антибактериальная терапия является вот той, тем средством, тем блоком, который позволяет остановить процесс на этом этапе. Мы никоим образом не оспариваем, безусловно, без хирургической санации, без антибактериальной терапии обойтись нельзя. Но вспомним про то, что клетка может быть мертва, и тогда этой точки приложения не будет. Поэтому сорбция липополисахарида на этом этапе позволит не допустить перехода в так называемую желтую зону. Мы ее условно, традиционно называем медиаторной бурей. Ну, скажем, что это септический шок, если кому-то так это удобнее, чтобы это так звучало. То есть, когда все это раскрутилось вот в этой ситуации, высокообъемная гемофильтрация или гемодиализ с применением сверхвысокопроницаемых мембран может остановить. Остановить что? Остановить переход, самое главное, в зону, которая по этому светофору красная, в зону полиорганной недостаточности. Оттуда почти никогда не возвращаются. Я так написал, заместительное лечение по традиционным показаниям. Если мы не успели ни в красный, ни в желтый, ни в зеленый, в красный наша работа превращается в принцип ни одной кремации без гемофильтрации, которое, конечно, не должно быть основополагающим принципом работы и применения метода детоксикации в лечении сепсиса. Я благодарю вас за внимание. Извините еще раз за накладки. То, что я вам рассказывал, как сказал Валентин Феликсович Войно-Синецкий, ни шаблоны, ни стандарт. Ни в шаблоны, ни в стандарты ничего это не входит. Только в поисковую зону, в зону использования тех методов, о которых я сказал. Спасибо.